Таким образом, кстати, опять-таки, забегая вперед, могу сказать, 28 июня будет освобожден патриарх Тихон, а считаться осужденным по делу. Только в середине 24 года будет распоряжение, дело его производством прекратить. А пока, значит, дело по Тихону без ограничения сроков. А дальше? Дальнейшее, так сказать, по месту пребывания даже Тихона и вся его дальнейшая жизнедеятельность будет зависеть от договора. А именно, его вызвали на переговоры, и уже власть верхнего эшелона, потому что эти, сидящие здесь, там Ярославский да Тучков, это пешки, они сами действовали по жесткой инструкции. Что потребовали от Тихона? Первое, что он сделает особое заявление, что раскаивается совершенных против советской власти и трудящихся рабочих и крестьянских масс в проступках и выразит теперешнее лояльное отношение к советской власти. То есть лояльное отношение к советской власти признано уже за ним, никто в нем не сомневается. И никто его контрреволюционером не считает. Второе. Отмежуется открыто и в резкой форме от всех контрреволюционных организаций, особенно белогвардейских и монархических, как светских, так и духовных. Этого можно было и не требовать. Он давным-давно лишил благословения им не дал. Так, да, еще одно я забыла, что он признает справедливым состоявшееся привлечение его к гражданскому суду. А третье, вот это отмежевание. Четвертое. Выразит резко отрицательное отношение к Карловацкому собору и его участникам. Он это уже сделал. Заявит о своем отрицательном отношении к проискам католического духовенства, а также епископа Кентерберийского и константинопольского патриарха Милетия. И последнее. Выразит согласие с некоторыми реформами в церковной области, например, новый стиль. Сам по себе новый стиль не нужен самим большевикам, особенно верхушке. Они, между прочим, его сами так и не признали до конца, как и показывал Ларион Троицкий. Почему же они революцию называют Октябрьской, когда она 7 ноября? То есть они ее именуют по старому стилю. Почему день рождения Ленина они все равно, так сказать, считают, ну хотя и с ошибкой на один день? И так далее. Им нужно было совсем другое. Им нужно было хоть где-нибудь заставить его пойти на поводу. Это главное. Заставить его пойти на поводу. Значит, нужно было, чтобы патриарх проявил хоть какую-то податливость. Нужно было, чтобы он, ну что ли, пошел на поводу. Поэтому сам по себе новый стиль Тихон сначала признает, потом отменит. То есть он считал этот вопрос категорически непринципиальным, исключая, конечно, перенос Пасхи. Но таких тонкостей большевики не понимали совсем. И, наконец, последнее важное. В случае согласия освободить его и перевести вести на Воланское подворье, но это потом было отменено, Донской монастырь, так сказать, утвердили, не запрещая ему церковной деятельности. Вот это, пожалуй, самое краеугольное. То есть положение было, собственно, решено. Не запрещая ему церковной деятельности, то есть эти все шуты на своем лжесоборе лишали его сана и монашества, а советские власти взяли да переиграли и решили, что они Тихона признают в сущем сане. И вообще весь этот спектакль, так сказать, это все в лучшем случае самодеятельность. 4 дня спустя патриарх Тихон подписывает следующий документ. Он очень важный, поэтому я его привожу целиком. Обращаюсь с настоящим заявлением в Верховный суд РСФСР и считаю по долгу своей пастырской совести заявить следующее. Дальше, будучи воспитан в монархическом обществе и находясь до самого ареста под влиянием антисоветских лиц, я действительно был настроен к советской власти враждебно, причем враждебность из пассивного состояния временами переходила к активным действиям, как то обращение по поводу Брестского мира в 1918 году. Позвольте, но Бухарин был тоже против Брестского мира, если уж на то пошло. Дальше. Анафематствование в том же году власти. Тут небольшая неточность, а нет, точно. То есть послание, которое мы с вами много о нем говорили, послание от 19 января 18 года. И, наконец, воззвание против декрета об изъятии церковных ценностей в 22 году. Мы тоже это все проходили, это значит февральское от 28 февраля. Все мои антисоветские действия за немногими неточностями изложены в обвинительном заключении Верховного суда, признавая правильность решения суда о привлечении меня к ответственности по указанным в обвинительном заключении статьям Уголовного кодекса за антисоветскую деятельность, то есть это как раз второй пункт, я раскаиваюсь в этих проступках против государственного строя и прошу Верховный суд изменить мне меру пресечения, то есть освободить меня из-под стражи. При этом я заявляю Верховному суду, что я отныне советской власти не враг. Это буквально, так сказать, все заявление на смарку. Во-первых, он себя никогда врагом и не называл. Его выступление на суде, на московском, вот по делу 11, то есть по делу 56, там 11 смертных приговоров, из них 6 отменено. Так вот, его поведение на суде по делу 56 как раз и обнаруживает и прямое, и совершенно бесспорное отношение гражданской власти лояльное. Если его спрашивают, считаете ли вы постановления советской власти для себя обязательными, он отвечает: «Да, признаю, если они не противоречат правилам благочестия». Это уже ваше дело, не требовать от меня измены Христу, а кесарево кесарю я отдам всегда и как полагается. Так вот, я окончательно и решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и от внутренней монархическо-белогвардейской контрреволюции. Патриархи. Такое заявление, которое будет, разумеется, ратифицировано. На духовном уровне не много раз он твердил одно и то же. Как власть достигнута, это не наше дело. А власть есть власть. Ее признавать учат апостолы. Вот, во всяком случае, отношение не только Тихона, но и церковное отношение такое. Власть, правительство страны, да, это все потом, серьги, вот он проведет демаркационную линию. Есть власть, а есть Родина. Разные вещи. Сейчас речь идет о каких-то проступках против государственного законодательства и против распоряжений гражданской власти. Это та самая власть, о которой сказано в 13 главе послания к римлянам апостола Павла. А значит, подписал он это дело 16 июня. 26 июня, то есть 10 дней спустя, идет выписка из протокола 26-го заседания, то есть очередного заседания. Тогда, собственно, комиссия по церковным делам шла не при правительстве, как будет в дальнейшем, но только при Сталине, а и прямо при ЦК. Так вот, то есть занимаются этим делом исключительно партийные органы. Итак, постановили, первое, Тихона из-под стражи освободили 27 июня. Второе, воззвание обращения и опровержение Тихона поручить распубликовать товарищам Попову и Тучкову. Третье. Воззвания и обращения должны быть предварительно распубликованы не на газетах, а на особых листках. Четвертое, очень важное. Поручить ГПУ проводить постепенную ликвидацию дел, связанных с изъятием ценностей и воззваниями Тихона, освобождая от наказания тех тихоновцев, которые публично заявят о своем раскаянии. Пятое. В отношении тех церковников, которые не пожелают раскаяться в своих преступлениях, а будут продолжать свою деятельность и впредь, независимо от заявлений Тихона, продолжать политику репрессий. Вот эта знаменательная оговорка, независимо от заявлений Тихона, станет впоследствии называться правой оппозиции. Она еще не оформлена, но уже вожди проклевываются, прежде всего Федор Панфиловский. И, наконец, шестое. Поручить ГПУ в ближайшие 3 месяца пересмотреть все дела высланных церковников, все, подчеркиваю, на предмет амнистирования наименее из них вредных. Как говорится, здесь только развести руками и помолчать. В сущности, большевики всех мастей был нет, правда, амнистирование чисто государственное. Правая оппозиция, они так будут называться в 30-е годы. Нет, нет. Они будут называться правой оппозицией вот этой новой линии лояльности. Да, новой линии лояльности Тихона и впоследствии Тети. А эти будут называться, ну, по аналогии, что ли, с историей Вселенской Церкви непримиримыми. Да, вот они в будущем будут сами, самоназвание будет катакомб. Надо сказать, что освобождение Тихона будет не то что распубликовано, разрекламировано. 27 числа пошлют к известному московскому извозчику, известному Тихону лично, а он вообще всех людей, с которыми хоть какое-то имел дело, всегда знал лично, всегда знал по имени и отчеству. Так вот, пошлют к московскому извозчику Кириллу Ивановичу и велят ему чистить пролетку и потом подъехать, значит, к зданию на Лубянке. Затем ему, кстати говоря, предупредят его, что поведете старого хозяина. Затем Тихону тоже будет объявлено в тот же день, что он завтра возвращается в Донской монастырь. Ничего не будет объявлено только Москве. Но зато как раз здесь будет все предоставлено, так сказать, беспроволочному телеграфу. Когда Тихон покажется из дверей узилища, у него, ну, только бледность, и сразу обратили внимание, что на нем будут надеты кожаные калоши, но без башмаков. Во-первых, не только его сразу же тут начинают изо всех сил фотографировать, но прямо здесь же снимают документальный фильм. По вашей части. Так вот, здесь же снимают документальный фильм, и потом этот фильм будут демонстрировать во всех кинозалах Москвы и ближайшего Подмосковья. И поскольку уже идет НЭП, то есть рыночная экономика, то билет на Тихона стоит столько же, сколько на Шаляпина, то есть по высшей ставке.
В кино!
В кино показывают освобождение Тихона.
И Шаляпин
тоже показывает, да? И Шаляпина показывает, как он поет блоху и дубинушку. Так вот. Наконец, этого мало. Так, голубчик, на то мы историю изучаем, ее надо знать. Так вот, потом, ну, к счастью, патриарха Тихона невозможно было захватить врасплох. Он не имел в своем арсенале ни малейшей позы. Именно поэтому его невозможно было застать в каком-то неестественном положении. У него все положения естественные. Поэтому не торопясь, снимают кино, как соскакивает с облучка извозчик, и, естественно, сразу на коленки в земной поклон. Патриарх его поднимает, благословляет и с ним лобызается. После этого какой-то и подьякон Яша, но не Полозов, значит, тоже точно так же на коленке в земной поклон. Тот опять его поднимает, благословляет, лобызается, затем садится в пролетку и, не торопясь, распоряжение патриарха. Едем, Кирилл Иванович, в Донской монастырь. Тут какая-то женщина, идущая с рынка с подушкой, значит, быстренько подскочила к этой самой пролетке и подарила подушку. Говорит, подушку для святейшего. Подарок от чистого сердца. Вот ее передал. И подьяконы сказал, вот уж у меня теперь и подушечка есть. Словом, кино получилось шедевральное, без всякого сценария. Именно, как любил говорить Достоевский, живая жизнь даже интереснее вымыслов.
за стеклом кусочек.
Да.
Ну, не сорвется.
Ну вот. И, наконец, как только он вернулся, его уже по его ходатайству уже освобожден его келейник Анимпадис, архимандрит. Значит, выходит Анимпадис, выходит Яша, и кошка выступает навстречу. Это тоже снимают в кино. И, наконец, когда уже внесли самоварчик, кино прекращается, но зато он садится и начинает писать свое первое обращение к православной пастве от 27 июня 23 года. Вот это обращение. Божию милостью патриарх Московской и всея России, смиренный Тихон, архипастырем, пастырем и пасомом Православной Церкви Российской. Благодать вам и мир от Господа да умножится. И дальше более года прошло, как вы, отцы и братья, не слышали моего слова. И дальше рассказывается, что бывший у нас собор месяц тому назад постановил лишить меня не только сана патриарха, но даже монашества, как отступника от подлинных заветов Христа и предателя церкви. И дальше он начинает, раз вы церковные люди, так давайте и говорить по-церковному, а именно по апостольскому правилу 74-му епископ зовется на суд епископами, а ведь там в основном белое духовенство, откровенные самосвяты и самозванцы. Да, нет, это я сейчас говорю как комментарий, а его... Да, а его вот зовется на суд епископами, точка с запятой, просто пересказывает 74-е апостольское правило. Если он, но приходится разъяснять каждый момент, потому что если я зачитаю все, то у вас уже упустится, так сказать, нить-то. Если он не послушает, зовется вторично, через посылаемых к нему двух епископов, а таких удальцов не нашли. К нему ездили объявить Красницкой да Введенской. Правда, еще Виталий Введенский, один епископ. Если опять не послушает, зовется в третий раз через двух, и когда не явится, собор произносит о нем решение, и он да не мнится выходу имейте, бегая от суда. А меня не только не звали на суд, а даже не извещали о предстоящем суде, без чего и приговор не имеет силы и значения. Это первое. Без сантиментов, да. Он, собственно, возражает против этих обновленческих инсинуаций по существу, поскольку обновленческий лжесобор 23-го года обвиняет его в белогвардействе. И он совершенно резонно отвечает так. «Я, впрочем, еще в начале 19-го года старался отмежевать церковь от царизма и интервенции. А в сентябре того же 19-го года, мы это проходили, помните, 25 сентября 19-го года по-старому, как раз в день памяти преподобного Сергия Радонежского, было издано послание о невмешательстве церкви в борьбу борющихся сторон в гражданской войне. Так вот, а в сентябре того же 19-го года выпустил к к архипастырям и пастырям воззвание о невмешательстве в церкви, в политику и о повиновении распоряжением советской власти, буди они не противны вере и благочестию. То же самое, мы помним, он утверждал и на московском суде. Далее. Посему, когда нами узналось, что на Карловацком соборе в ноябре 21 года большинство вынесло решение о восстановлении династии Романовых, мы склонились к меньшинству о неуместности такого решения. Это тоже совершенная правда. Притом, еще в апреле 22 года это решение было вынесено. А когда 6 марта 22 года нам стало известно обращение президиума Высшего церковного управления за границей о недопущении русских делегатов на Генуэзскую конференцию, мы упразднили самое это управление, учрежденное с благословения Константинопольского патриарха. То есть нашего благословения патриаршего за ними никогда не было, что совершенно соответствует действительности. Отсюда видно, что я не такой враг советской власти и не такой контрреволюционер, как меня представляет собор. Да. Затем. Вообще о соборе не могу сказать похвального и утешительного. Во-первых, состав епископов кажется мне странным. Из 67 прибывших архиереев мне ведомо человек 10-15. А где же прежние? А действительно, эти 67 человек – это вот такие вот наскоро, значит, самосвятски, так сказать, поставленные.